Там сейчас мы с вами будем читать 39 по 53 это искусство деятельности.
До сих пор я излагал тебе это знание аналитически, а теперь буду говорить о нем с точки зрения бескорыстной деятельности. Вот сын Кристи, действуя в соответствии с этим знанием, ты освободишься от рабства последствий своей деятельности.
Тот, кто встал на этот путь, ничего не теряет, и ни одно его усилие не пропадает даром. Даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности.
Идущие этим путем решительны и целеустремленны, у них одна цель. У потомок Куру. Многоветвист разум тех, кто нерешителен.
Людей со скудными знаниями очень привлекают чистые языки, которые призывают их совершать различные кармические обряды и ритуалы, чтобы подняться на райские планеты, родиться в богатой знатной семье, обрести могущество и многое другое. Стремясь к чувственным удовольствиям и роскошной жизни, такие люди говорят, что нет ничего превыше этого.
Тем, кто слишком привязан к чувственным удовольствиям и материальному богатству, и чей ум из-за этого все время пребывает в заблуждении, не хватает решимости посвятить себя преданному служению Верховному Господу.
В Ведах в основном говорится о деятельности преубанных гунами природы. Подними же над этими гунами горчуна. Перестань зависеть от всех проявлений двойственности. Избавься от стремления приобрести или сохранить что-либо в этом мире. И утвердись в понимании своего истинного «Я».
Все нужды, которые удовлетворяет маленький колодец, может сразу удовлетворить большой водоем. Подобно этому, тот, кому известно высшее назначение Вед, обретает все описанные в них блага.
Ты можешь выполнять предписанные тебе обязанности, но у тебя нет права наслаждаться плодами своего труда. Никогда не считай, что результаты твоих действий зависят от тебя, но при этом и не отказывайся от выполнения своих обязанностей.
О, Арджуна, выполняй свой долг невозмутимо, без привязанности, не беспокоясь о победе или поражении. Такое умение владеть собой называют йогой.
О, Каранджая, силой преданного служения отбрось всю порочную деятельность и в таком полном настроении включи себя к Господу. Только скупцы стремятся к плодам своего труда.
Тот, кто преданно служит Господу, уже в этой жизни освобождается от последствий хороших и дурных поступков. Поэтому посвяти жизнь йоге, которая является искусством деятельности.
Служа Господу, великие мудрецы и преданные сбрасывают бремя последствий своей деятельности в материальном мире. Так они вырываются из круговорота рождения и смерти и достигают обители Бога, где не бывает страданий.
Когда твой разум выберется из дебри и лютии, ты станешь безразличным ко всему, что тебе доводилось слышать, и что еще предстоит услышать.
Когда твой чистый язык Вед перестанет волновать твой ум, и когда ты, постигнув свое истинное Я, будешь постоянно пребывать в духовном трансе, ты обретешь божественное сознание.
Да, остановимся здесь. Это как раз вот 39-53 тексты были об искусстве деятельности. Немножко вспомнили, о чем мы подробно говорили в течение года. Мы целый год разбирались. Искусство деятельности. Должно быть все понятно.
Дальше?
Дальше тогда. Последний у нас остался.
А что ты сказал? О Кришна, как распознать человека, обладающего этим божественным сознанием? О чем он говорит и как выражает свои мысли? Как он сидит и как ходит?
Верховный Господь сказал: «О Бхартха, о человеке, который очистил свой ум от всех желаний, берущих начало в чувствах, и черпает удовлетворение только в своем истинном Я, говорят, что он обладает чистым божественным сознанием».
Того, кто остается невозмутимым, терпят тройственные страдания, кто не восторгается, того, когда к нему приходит счастье, и кто избавился от привязанности, страха и гнева, называют мудрецом, обуздавшим свой ум.
Тот, кто, живя в материальном мире, свободен от мирских привязанностей, кто не слишком радуется, когда с ним случается что-то хорошее, и не злится, когда случается что-то дурное, обладает совершенным знанием.
Кто, подобно черепахе, встряхивающей голову и конечности панциря, способен отводить свои чувства от объекта чувственного восприятия, обладает включенным и полным разумом.
Даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, воплощенная в теле душа сохраняет вкус к ним, но, познав более возвышенный вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющим наслаждение, и утверждается в духовном сознании.
Чувства так могущественны и напористы, о Арджуна, что способны силой увлечь за собой ум даже того, кто владеет духовным знанием и старается обуздать их.
Того, кто, обуздав чувства и держа их в повиновении, сосредоточивает ум о мне, называя человека сущим разумом.
Созерцая объекты, приносящие наслаждение чувствам, человек развивает привязанность к ним. Из привязанности рождается вожделение, а из вожделения – гнев.
Гнев порождает полное заблуждение, а заблуждение затмевает память. Вслед за памятью пропадает разум, и тогда, лишившись разума, человек снова погружается в причины материальной жизни.
Но тот, кто, следуя регулирующим принципам свободы, избавился от всякой привязанности и неприязни и держит свои чувства в узде, может в полной мере обрести милость Господа.
Для того, кто, идя этим путем, обрел удовлетворение в сознании Кришны, уже не существует тройственных страданий. Благодаря этому удовлетворению разум человека быстро становится устойчивым.
Тот, кто не установил связь со Всевышним, сознание Кришны, не способен удовлетворить свой разум и сосредоточить ум, такой человек не знает умиротворения, а без умиротворения разве можно быть счастливым?
Как сильный порыв ветра уносит лодку, так даже одно свободное облуждающее чувство, на котором сосредоточен ум человека, может увлечь за собой его разум.
Потому, о Махачаруки Арджуна, тот, кто отстранил свои чувства от объектов чувств, несомненно, обладает устойчивым разумом.
То, что для всех существ ночь, для владеющего собой время бодрствования. Когда все существа пробуждаются, для мудреца, чей взгляд обращен внутрь, наступает ночь.
И тот, кого не беспокоит непрерывный поток желаний, подобен океану, который никогда не выходит из берегов, хотя в него впадает множество рек. Только такой человек способен обрести удовлетворение, а не тот, кто стремится удовлетворить свои желания.
Истинное умиротворение обретает лишь тот, кто полностью изжил в себе стремление к чувственным удовольствиям, свободен от желаний и не считает себя обладателем чего-либо, и избавился от ложного эго.
Таков путь духовной жизни, посвященный Богу. Вступив на него, человек освобождается от оков иллюзий. И даже если божественное сознание придет к нему лишь перед смертью, он получит право войти в Царство Бога.
Да, спасибо большое. Здесь что-то осталось у нас? Не помню там. На последнем промежутке этой главы. Ну все, тогда поздравляю вас, мы закончили.
Можно уточнить в контексте всей Бхагавадгиты значение этой главы и почему она так называется?
В этой второй главе, а мы, кстати, сейчас подведем, даже запишем, наверное, итог, лучше будет так, второй главы. Итак, что здесь происходит в второй главе? То есть первая глава, она показывает, какова причина страданий. И причина, какая причина страданий?
Материальное сознание.
Материальное сознание, сосредоточенность на материальном. Когда душа сосредоточится на материальном, она будет испытывать страдания. И во второй главе Господь Кришна решил развеять скорбь Арджуны, вызванную невежеством. он решил развеять скорбь. То есть пришел Арджуна к психологу Кришне и говорит, мне плохо. И он начал давать ему рецепт, как, что делать, чтобы ему стало хорошо. И какой рецепт? Он звучит так. Осознай себя душой. Осознай себя душой. И будешь счастлив. Пока не осознал себя душой, осознаешь себя телом, будешь несчастен. Такой психолог Кришна. И как этого достичь, он рассказывает здесь во второй главе. Этого достичь можно, выполняя свои обязанности без привязанности. Этого достичь можно, выполняя свои обязанности без привязанности. Без привязанности. Игра ради игры получается. Но не просто игра ради игры. При этом полностью сосредотачивая свое сознание и полностью сосредотачивая свое сознание на познание своего истинного Я, на познание себя как души. В этом суть второй главы. Успели?
Тут он говорит, что нужно сосредотачиваться на мне. То есть надо...
Таким образом я осознаю себя как душу. То есть, когда мы соприкасаемся с Богом, душа себя осознает. Только соприкосновение с Богом, душа себя понимает. И помните, я приводил этот пример с подставкой и книжкой. То есть, если подставку показать, если никто ни разу не видел подставку вот такую в храме, если подставки для книжки, если ее просто кому-то показать, что это такое, ну не поймешь. А как только есть книжка, ставишь книжку на подставку, а, так это подставка. Точно так же, душа, соприкасаясь с Богом, себя начинает осознавать.
То есть она понимает, что она не Бог.
Да. Соприкасаясь с Богом, она понимает. Да. Она начинает понимать, что, о, оказывается, я вот кто. Понял.
Что я не Бог, а я с Богом.
Да. Я подставка. Вы успели записать, да, вот итог второй главы? Все? Ну тогда мы с вами переходим к третьей главе. Итак, глава третья, текст первый. Арджуна увача джашьяси чат карманысте мата будхир джанардана татким кармани хоримам нио джаяси кешава. Кто хочет прочитать текст и комментарий? Давай.
Арджуна сказал, о Джанардана, о Кешава, если ты считаешь, что деятельность на уровне разума лучше деятельности ради ее благов, то почему же ты хочешь вовлечь меня в эту ужасную войну? Комментарий. В предыдущей главе Верховный Господь Шри Кришна подробно описал природу души, чтобы вызволить своего близкого друга Арджуну из океана мирской скорби. Он также указал ему путь духовного самопознания, будхи-йога, или путь сознания Кришны. Некоторые люди ошибочно считают практику сознания Кришны пассивным методом духовного совершенствования и пытаются пробудить в себе сознание Кришны, повторяя святые имена в уединении. Но человеку, который не овладел философией сознания Кришны, не рекомендуется повторять имена Кришны в уединенном месте, поскольку это не принесет ему ничего, кроме душевной популярности.
Дешевый.
Извините. Среди неискушенных людей. Арджуна тоже думал, что заниматься практикой сознания Кришны, будхи-йогой, то есть использовать свой разум для обретения духовного знания, значит удалиться от дел и совершать аскезу в уединенном месте. Иными словами, он хотел уклониться от участия в битве, используя сознание Кришны как предлог. Но будучи искренним и серьезным учеником, он сообщил об этом своему духовному учителю Кришне и спросил, как лучше всего поступить. Отвечая Арджуне, Господь Кришна подробно рассказал о карма-йоге или деятельности сознания Кришны, которой посвящена эта глава Бхагавад-гиты.
Отлично. Итак, обзор Бхагавад-гиты. вторая глава Дандала, что такое Бхагавад-гита. Теперь нужно начало духовной жизни. Начало духовной жизни. И обычно, как люди думают, нужно построить свою духовную жизнь.
Все бросить и уйти.
Да. Это практически делают все эту ошибку. Нужно все оставить и уйти. Почему? Потому что деятельность мне будет мешать сосредоточиться на Боге. Вот есть такая вот, есть такое неправильное понимание, что деятельность мне будет мешать сосредоточиться на Боге. Вот когда я сел, мне никто не мешает, сижу в тишине, вот и тогда сосредоточусь на Боге. Да? Вот многие так думают, но вот когда они начинают сосредоточиться на Боге, они начинают храпеть. Ну, то есть все, сосредоточились. Но непонятно на чем. То есть уйду в монастырь, говорят, да? Там, все, пошел в монастырь, мне все мешают, все мне надоело. Уже все, как бы, все меня замучило, пойду Богу служить. Такая вот идея рождается у человека. Ничего плохого нет, просто как бы это приведет к деградации. Вот и все. То есть человек начинает деградировать. Переставая выполнять свои обязанности, он начинает деградировать. И мы сейчас это рассмотрим более подробно, технически рассмотрим просто, как это происходит. Как эта деградация происходит. Итак, обычно что подразумевает под себя, ну как бы в бытовом таком смысле, что значит духовная жизнь для человека? Это значит монастырь. Да? Есть такой момент?
Mm-hmm.
Уйти в монастырь, чтобы никто не мешал. Затем такой балахон с капюшоном, чтобы вообще даже никто никого не видеть, не слышать. Капюшон такой набросил и пошел, закрылся от всего. То есть это значит как бы такой вот внутренний комфорт, да? Какие-то вот состояние, когда я отключился, то есть что происходит одним словом? Я просто хочу отключиться от страданий. Вот в этом заключается как бы начало духовной жизни, что для меня сейчас духовная жизнь это нечто противоположное моей обычной жизни. То есть психотерапия называется маниакальный депрессивный синдром. То есть обычно в двойственности люди сначала маниакально бегают, как заведенные. А потом для них, чтобы отдохнуть, просто жизнь заставляет, просто их приводит к депрессии. То есть я делаю что-то, делаю, а потом у меня такой депрессняк возникает, тяжелый. То есть обычность крайность. И поэтому, когда человек активно действовал какое-то долгое время и уже устал от всего, от близких устал, от родственников устал, от работы устал, от всего, в общем, устал. Все меня напрягают, как это... Раньше-то пел. Я бамбук, пустой бамбук.
Я бамбук.
Напрягает меня, там он перечисляет, там напрягает меня жена, там напрягает меня правительство, напрягает то-то, напрягает это. В общем, вот в этом заключается идея духовной жизни. Просто духовная жизнь это значит что-то противоположное. Это значит, никто тебя не напрягает, все очень вежливые. Все, никто тебе не мешает, никто к тебе не подходит. И вот это настоящая духовная жизнь. И вот так человек деградирует. Ну, как это хорошо Ильф и Петров описывает в «Золотом теленке» про гусара-схимника. Когда гусар-схимник решил, заняться духовной жизнью, и, в общем, поместил себя в гроб. Все же знают эту историю, да? И он там какое-то время не ел, спать-то нараспал, но не ел. Постился, лежал в гробу, решил умереть, к Богу прийти. Но проблема там возникла, клопы завелись. Клопы. И вообще они его кусали. И он потом думает, что я терплю, дурак ли? Пойду я назад. На этом духовная жизнь закончилась. То есть вот так, когда человек не готов еще какому-то отречению, это не говорит о том, что для всех так будет. Кто-то будет готов для отречения. И мы сейчас разберемся, кто готов и когда готов. Будем как раз эту тему изучать. Но для большинства людей, 99,9% в периоде процентов, люди понимают жизнь как отречение, духовную жизнь как отречение. Делают ошибки согласно богооткровенному писанию. Итак, еще раз проговорю, что обычно людьми подразумевается как духовная жизнь. И за всем этим стоит просто уход от страданий, убегая от деятельности. Итак, это монастырь, балахон, путь спокойствия, релаксации, быть здесь и сейчас, горы, пещера, измененное состояние сознания. Это просто опрос делали. Людей спрашивали, что это такое духовная жизнь. Вот они вот так вот отмечали. Соприкосновение с тонким миром, красивые ритуалы и здания, мурашки на коже, внутренний мир, отречение, внешние изменения. Вот чтобы люди отвечали, что такое духовная жизнь. И это не соответствует ни Библии, ни Корану, ни Бхагавад-гите. Все это понимание духовной жизни никак не соответствует.
А что такое измененное состояние сознания?
А это значит какое-то необычное состояние. Это, по сути, как в нейрофизиологии есть альфа работы мозга в разных частотах. Альфа, бета, гамма частоты. Да, когда человек, он просто в такое состояние какое-то необычное, такое не чувствовал никогда, интересно. Вот обычные эзотерики, они стремятся к этим вещам, чтобы почувствовать что-то вот как-то по-другому.
Эйфория?
Да, такая, ну, это эйфория, может, а что-то может быть просто необычное. Это не может быть, может, не обязательно так прямо радость такая захватывающая, а просто как-то интересный мир. Как, допустим, вот с пранаям, по пранаям занимаешь человека, там какое-то упражнение человек сделал, говорит, ничего себе, смотрит, говорит, краски стали в 10 раз, ну, как бы, сильнее. Смотрит на все, говорит, 10. Вообще все такое яркое стало, это такое, несколько такое измененное состояние. Он пытается понять, за счет чего, как бы, за счет чего эта резкость навелась, за счет чего эта насыщенность появилась. И он понимает, что это не глаза, это просто сознание изменилось внутри. Вот человек поменялся в своем состоянии, в психическом своем состоянии поменялся. Ну, это обычно люди ждут этого.
А можно так понять, что человек до того, как соприкоснулся с идеей духовной жизни, занимался деятельностью, не связывал ее с Богом, испытывал разочарование, поэтому, когда он появляется такая идея начать духовную жизнь, он вот то, от чего он разочарован был, он стремится это, как сказать, противоположно этому начать делать.
Да, верно.
Причем интересно, можно же и религию начать отрицать.
Да.
То есть человек соприкоснулся с духовностью, при этом он был религиозен, он начинает свою веру отвергать. То есть не то, что как бы связать ее с Богом, да, или там деятельность свою связать с Богом, а саму деятельность отвергнуть.
Да. Обычно так и происходит.
То есть вот из-за этого, да?
То есть человек обычно начинает отрицать то, чем он занимался тоже. И это говорили, мы говорили, почему это происходит. Это диалектический закон обычно.
Да.
Человек начинает что-то отрицать. То есть он хочет это как бы не оставить свой как опыт. Он скажет, что это была ерунда. Это надо убрать из моей жизни. Нет, ничего ерундового нет.
А там ошибка была только, просто что оно не было.
Нет, просто даже ошибки, может, не было. Если он просто шел как-то, да, по своему пути.
Да.
Он, ну, как йогой занимался, там, мистикой какой-то занимался. А потом пережил это, понял, что, ну, это, собственно, не делает меня счастливым. Ну, хорошо, я летаю туда-сюда. Но на самолете я могу также летать. Ну, какой? Я как был дураком, дураком и остался. Ну, просто я могу по воде ходить, да, как бы.
Так и остались
проблемы.
Так у него сейчас появилась идея, получается, быть связанным с Богом.
Да, теперь у него идея поменялась, но это был просто часть его пути. То есть он теперь начал понимать, ага, вот это было, для чего мне дано? Чтобы я мог понять это, разочароваться в этом. И уделить более возвышенным вещам.
Понимаете? А почему, правильно же как, если вот если не попадаться на эту ловушку, правильно как, я вот жил, я просто сейчас беру и все, что я раньше делал, продолжаю делать, просто связываю это с Богом.
Да, вот и все.
А почему не возникает?
Ну вот это как раз двойственность сознания. То есть обычно же сознание, то есть материальный мир, он с плюса из минуса состоит, двойственность.
А, то есть обязательно надо что-то отбирать.
Да, значит, то есть если я что-то принимаю, от этого я должен отказаться. То есть я не могу вот на качели качаться только, ну, в одну сторону. Я могу как бы туда-сюда. То есть поэтому человек, чтобы ему счастье испытать, ему надо пострадать. То есть это, ну, обычно в бытовом смысле это все понимают. Вот чем больше я пострадал, тем больше я буду сейчас счастливым. Вот упрусь, порядок в доме наведу, за один день везде и всюду, помою все. И потом сяду, хорошо. Хорошо стало. Такая идея. И поэтому человек склонен отрицать. А идея-то заключается в том, чтобы не отрицать это ничего, а подниматься вверх, да, как бы в своем сознании. И тогда эти колебания маленькие становятся, их вообще незаметные колебания. Их, в конце концов, они вообще исчезнут. То есть это рост уже сознания человеческого.
Вопрос можно? Вы сейчас бы сказали, пострадать нужно это. Но если он даже в благости будет, не пострадать, он же становится через эти знания фанатиком. Потому что он не связывает мусульманство, что-то, один путь, христианство. Он, вот это Харе Кришна, вот это, потому что он в благости ходит. Он эту философию духовную понял, и он теперь есть такие, которые отвергают это все.
То есть зачем?
Нет.
Это же часть пути.
Ну, я понимаю.
То есть человек просто в любой традиции, он просто развивается дальше, развивается дальше. И когда он развивается дальше, уходит от каких-то материальных религий, плюсов, минусов, там еще чего-то. Он все приходят в любой своей традиции к одному и тому же. Что христианин, что мусульманин, что кришнаит. Они же приходят в сознание себя как души. А какая разница? Кто я, мусульманин или христианин?
Это в тот момент, когда их шатать перестают.
Да.
Когда шатают, то они не признают.
Тогда они не признают. Они тогда отвергать начинают. Ты кто все-таки? Мусульманин или православный? А когда говоришь, я ну так же следую заповедям Иисуса Христа или там пророка Мухаммеда? Как-то. Так ты кто?
Не вижу.
Кто? Католов не вижу.
Пока вечно.
И вот эта проблема тогда возникает. И на религиозной основе возникают все самые глубокие конфликты, когда человеку начинает говорить, ну, только вот так и никак иначе. Как этот анекдот пришла мне недавно. В раю как бы, ну, может, знаете этот анекдот. В раю делают экскурсию для одного вновь поступившего в рай. И говорит, ну вот, гляньте, вот здесь вот эти вот мусульмане правомерные, вот здесь вот там и адвентисты там или еще кто-то сидит, вот эти, не знаю, кришнаиты тут вот, йоги сидят, ну, комнаты дают. А, ну, то есть они все сидят на одном пространстве, да? А тут отдельная комнатушка такая. За ней дверь. Он говорит, а кто там за дверью? Он говорит, а там сидят правоверные православные. А почему не за дверью? Ну, он считает, что они только одни могут здесь быть. Что такое? Это не от кришнаидов анекдот. Ну, идея такая. Вот обычно люди как бы начинают считать, ну, если... Нет, если ты другой веры, то ты только в ад идешь. Ну, вот это как раз религиозный фанатизм. Как бы человек не понимает, что если человек живет по принципам божественным, в любой традиции эти божественные принципы есть, он просто возвышает свое сознание до понимания Бога и идет к Богу. Много есть рек, но впадают они все в один океан. Окей.
То есть Арджуна на это тоже попадается?
Арджуна, да, он попадается. Он говорит, не-не-не, говорит, я не могу понять. Ты говоришь мне сосредоточиться, он же везде, вот во второй главе мы читали с вами, кто сосредоточен на мне, там. Так мне что делать, сосредоточиться на тебе или убивать тут всех, кто тут вокруг меня, как воин. Я, говорит, ничего не понял. Я, говорит, запутался. И Кришна не хотел его запутать. Просто вот когда материальное сознание, оно не может вместить в одном что-то два. Оно всегда будет либо то, либо то. Ты либо православный, либо ты мусульманин. Кто, разберись. То есть, что я должен делать? Либо я... Это начало. Третья глава – это только начало. То есть, мы обзор с вами прошли. А теперь, с чего обычно, как делают ошибки все начинающие духовники. То есть они делают одни и те же ошибки. Они говорят, первое, это значит, духовная жизнь – это отречение. Я от всего. Семья. Вот в сознании Кришны практически в 90-е годы все так и поступали. Семья. До свидания. Работа? Да вы что? Какая работа? И знаете, потом все вот эти люди, которые так поступали, они перестали практиковать. То есть они перестали жить духовной жизнью. Вот это. А значит, где-то ошибка. И вот эта ошибка как раз указывает на нее Кришна в Бхагавад-гите. В третьей главе он начинает. Арджуна как бы этот ответ перед восхищается своим вопросом, говорит, давай как раз, не могу разобраться. И Кришна начинает ему очень четко объяснять, что делать Арджуне, чтобы действительно познать Бога. Если человек откажется от своих обязанностей, то он не познает Бога. Он только разочаруется, будет несчастным. В этом идет. Итак, давайте теперь немножко третью главу с вами также структуру обозначим, о чем будет говориться в этой главе. Итак, в третьей главе будет объясняться, как человеку действовать, чтобы освободиться от страданий, чтобы освободиться от кармы. И с первой по девятый стих будет объясняться отречение или деятельность. Отречение или деятельность. Отречение или деятельность. Это очень важный вопрос, потому что кому-то духовный учитель скажет, и отрекись, нормально, для тебя нормально. Шрила Прабхупада поэтому говорит в комментарии, помните здесь к этому стиху, что Арджуна, он сообщает Кришне, он не молчит, он не пытается как бы поступить, как он хочет, он говорит, что, но будучи искренним и серьезным учеником, он сообщил об этом своему духовному учителю Кришне и спросил, как лучше всего поступить. То есть для кого-то отречение нормально. Есть люди, которые, ну, видно, что они, ну, как бы, не предназначены для
жизни.
Для жизни.
То есть допускаем ошибки, два варианта.
Да,
без слов. А вы сказали, что это ведет к деградации.
Если это не соответствует его природе. Есть люди,
он отрекается, и вы говорили, и это ведет к деградации. А тут теперь уже два варианта.
Нет, есть. Да. Он действительно, он отрекается неправильно. Ну, как бы, у него есть обязанности, он отрекается. А есть люди, которые родились, и говорит, там вот как Шанкарачария. Он родился в 5 лет, пример приводит Шанкарачария. Он сказал, мама, в 5 лет сказал, я хочу саньясу принять. Он говорит, мама ему говорит, ты чё? Ну, то есть саньяс это монахом сказал. Он говорит, ну, рановато тебе еще саньясу принимать. А когда саньясу мне не будет рановато принимать? Ну, мама говорит ему, ну, когда будет тебе уже грозить смерть, тогда ты можешь принять саньясу. Но в ведической культуре, ну, сын, он не мог принять саньясу без благословения матери. И тогда он, ну, прыгнул в воду, где были крокодилы. Он говорит, мама, мне сейчас смерть грозит. Мама говорит, грозит. Ну что, мне приниматься? Принимай. В общем, он оставил все в одной набедренной повязке и пошел, куда глаза будут. Ну, вот есть такие люди. Их очень мало, но они есть.
Ну, можно подумать, что такой человек, он хочет обязанности перед
вами. Можно подумать, но это не так. Это люди не от мира сего уже такие. А вот будем изучать это.
Ведь многие сейчас так мимикрируют.
Да, в основном мимикрируют. Сейчас в основном все мимикрируют. То есть, ну, это один на, может быть, миллион человек, который готов к такому отречению.
А может быть, отречься, это просто не привязываться? То есть, вот. Оставить как и есть, просто не привязываться?
Нет, мы сейчас говорим о внешних вещах. То есть, это значит принять монашеский образ жизни. То есть, в каком случае это оправдано? А в каком случае это будет приводить к деградации? Вот в этом мы будем разбираться с вами. И это мы будем делать вот в течение вот этих с 1 по 9 стихи. Это не такая простая. Ну, хотя я, собственно, технически объясню сегодня. Не успею. Ну и ладно. С 10 по 16 текст. С 10 по 16 текст мы будем разбирать этапы от совершенной материальной деятельности. То есть вообще это деятельность мы изучаем с вами. Деятельность
это с 10 или вообще?
Не, вообще это глава. Карма-йога там, да, у нас? Карма-йога это деятельность. Ну, если проще сказать, что такое карма-йога, это осознанная деятельность, когда я очень осознанно все делаю, очень осознанно. Очень-очень концентрированно осознанно. Это вот карма-йога, если так в двух словах сказать. Так вот, с 10 по 16 будет разбираться тема от совершенной материальной деятельности. Да, этап от совершенной материальной деятельности. То есть материальная деятельность тоже может быть совершенной. Есть люди, которые очень профессиональны, очень. Они живут вообще 24 часа в сутки. Какое-то одним направлением. Вот они просто думают постоянно об этом. И просто, когда встречаешь таким человеком, у тебя просто, ну, это что-то нереальные люди какие-то, нереальные. Они живут одним каким-то делом, с днями и ночами. Там какой-нибудь повар, он постоянно идет и, как этот преданный, который юморист в Москве. Ящик. То есть у них семья, у них семья юмористов. Ну там, я не знаю, театры сатиры где-то они там работали, еще где-то, я не знаю точно. Так у них и за завтраком, и за обедом, и за ужином одни анекдоты постоянно, там какие-то рассказы, репризы, или там что-то при... То есть, ну, люди, которые погружены в эти 24 часа в сутки. Как, ну, что найти смешного, как рассмешить других, ну и так далее. Или, допустим, там семья каких-то музыкантов, они там постоянно там, вот ты вот так вот сыграл, там, вот, домино, там, еще какую-то пьесу. Что почувствовал, как это было многозвучно или как это было глубоко сыграно. То есть есть люди очень совершенные в материальной деятельности. И вот как раз с 10 по 16 будут этапы разбираться от совершенно материальной деятельности. Это есть карма-канда. Карма-канда называется на санскрите. Карма-канда. К духовной деятельности. Почему это объясняется? Потому что, как правило, люди, которые хорошо выполняют совершенно материальную деятельность, кармакану, им очень сложно перейти сюда. Потому что они столько испытывают вкуса.
Им и так хорошо.
Им и так замечательно. Да. Они вообще как бы понять не могут, а что вообще надо-то. Духовная деятельность или это карма-йога? То есть это непростая вещь перейти от совершенной материальной деятельности к совершенно духовной деятельности. И это будет разбираться вот в этих шести стихах. Итак, затем, как последствия всего, это 17, это еще не последствия, но как итог, да? Это будет описываться, с 17 по 35 текст, будет описываться совершенная духовная деятельность. Что она из себя будет представлять, как итог? Совершенная духовная деятельность. Совершенная духовная деятельность. Из 36 по 43 будет описываться препятствия на пути к совершенной духовной деятельности. Препятствия на пути к совершенной духовной деятельности. Карма-йоги. И там будут описываться две основных проблемы. Это вожделение и гнев.
Что-что?
Вожделение и гнев. Два препятствия основных. И заметьте, что вожделение и гнев являются источниками энергии для совершения материальной совершенной деятельности. То есть это обычно мотивирует людей. Поэтому им тяжело перейти сюда.
Что как их... гнев мотивирует?
Ну вот я настолько разозлился.
Что
блин, я им отомщу, как граф Монте-Кристо. Я им докажу. На что я способен. На сильная мотивация. То есть у человека возникает гнев, и такая месть возникает, стадия мести. Переворачивает горы.
А мы говорили, что совершенная материальная деятельность, это вот как бы, ну, перфекционисты, можно так сказать?
Можно, но перфекционисты – это некоторое отклонение. Обычно они не перфекционисты. А почему? Потому что для них естественно находиться в их природе. То есть и они могут пожертвовать даже какими-то результатами в силу того, что в будущем они выиграют.
Увлеченные такие.
Увлеченные люди. То есть перфекционисты – это вот люди, которые не готовы чем-то, вот они напрягаются от того, что сделали неправильно что-то. Что-то неправильно сделали, их мучает очень сильно. Для людей, которые совершенной деятельностью занимаются материально, у них нет каких-то без страха и упрека, как бы, да, люди.
Они постоянно хотят поддерживать свою квалификацию, да, развиваться.
Да, да, да. И для них это естественно. То есть, если человек привязан к результату, тогда перфекционизм возникает.
Просто простите, вот я 17 лет назад пришла в храм, да, и когда моя подруга вот совершенная такая. Знала, она мне, наверное, лет 5 доказывала, что нужно есть мясо. Потом, ну так как она доказывала мне, да, она тоже даже в этом доказательстве была совершенно. И потом она скрыла от меня, что она стала все-таки вегетарианкой. Через год я узнаю. И вот сейчас она вот сюда ходит на йогу, ну все, я думаю, ну все. И вот интересно, если все-таки она, ну, встанет на духовный путь, она ходит в христианский храм, я вместе с ней наш. Поддерживаем. Вот. Она тоже будет такая же совершенная?
Да, конечно.
Да, моя
совершенно. Конечно, ничего.
Вот, она, духовном
вот она сейчас как раз вот этот опыт, опыт, который описывается с 10 по 16 стихи, она как раз тот опыт проходит, как перейти к этой деятельности, к духовной деятельности. И это сложный процесс.
Я уже поняла, я уже поняла.
Если, допустим, у нас не было совершенства в материальной деятельности, мы пришли такие: о, классно, все так хорошо, все такие хорошие. А если человек пришел, ну, такой, знаете, успешный, ну, смотрит так, да здесь вообще все не так. Здесь вообще надо все перекраивать. Всех надо вот этих убрать, этих выгнать.
Да, побыстрее,
хочется
все подсвятить.
Да, да. Потому что люди, ну, достигли успеха, они действительно обладают, ну, такой природой, ярко проявленной. И когда эта яркая природа соприкасается с какой-то духовностью, это вообще какой-то бедлам. Что здесь люди делают?
А перфекционизм, он там даже не стоит, получается, совершенно?
Да это я просто спросила.
Перфекционизм – это некое уже как отклонение такое. То есть это не совсем естественно, да, для человека. И оно возникает от того, что человек сильно привязывается к результатам. Не к деятельности, а к результатам привязывается. То есть тогда он расстраивается, потому что он не достиг чего-то. Это перфекционизм. Он поставил планку высоко, и какое-то совсем небольшое несовершенство уже, ну, как жить.
Но если он бросит сейчас вот эту деятельность, то он будет уже это скатиться.
Не, он может, перфекционизм это отдельная вообще категория, она может здесь быть, здесь до какого-то этапа. Человек, он уже духовной деятельностью занимается, и он так занимается, что всем вешаться хочется. Окружающим.
Получается, он как бы не надо заниматься вот этой материальной деятельностью.
Надо.
Досконально совершенно.
Надо.
Чтобы...
Надо. Это не противоречит. Но здесь идет развитие сознания, а здесь идет деятельность развития. И в этом как бы конфликт возникает.
В общем, в идеале нужно совместить.
Да. Факты. И это, да. И это вообще здорово. Вот это. То есть человек, ставший на духовный путь, он должен добиться совершенства в деятельности и при этом развивать свое сознание. И вот тогда путь к Богу открывается.
Как разорваться получается?
А здесь нет никакого разрыва.
Как можно достичь совершенства духовной деятельности, если уберешь вожделение и гнев?
А здесь уже идет, здесь идет именно внутренняя природа. То есть когда человек... Он проявляет, как бы, что происходит? Мы с вами разбирали на одном из занятий. То есть, когда человек соприкасается с духовной энергией, он лишается, ну, эгоизма. Его природа начинает проявляться. То есть, если мы, ну, говорим, куда пойти учиться, профориентация. Человек обычно, ну, не знает, как, на что он создан. Почему? Потому что эгоизм и, ну, как бы, внешние вот эти культурные наслоения, они толкают его не в нужную сторону. не к себе, как бы, а к тому, кто достиг успеха. И когда он начинает заниматься духовной практикой, как раз его природа начинает проявляться. Да. Если все как бы стоит на своих местах. Если человек начинает заниматься духовной жизнью, его природа начинает проявляться ярко. И он эту природу хорошо задействует в служении обществу и Богу. Но проблема в том, что вот когда люди приходят, они приходят не из духовной, потому что ведическое образование – это когда люди начинали с духовности. Ну, церковно-приходские школы были все. Сначала люди начинали с духовности, а потом им уже давали, ну, тогда это все нормально. Но если эта ошибка уже произошла, как в светском атеистическом обществе, люди пришли, сначала развили, какой-то успех получили, а потом непонятно, вот это зачем.
Ну, да.
Кому, куда это приложу, какую сторону. Вот в этом все.
Бывает же, даже совершенно материальный успех, он не приводит к счастью.
Да. Наоборот, к разочарованию.
Чисто механизм, ты чувствуешь себя как бы механизмом внутри совершенно, да, точно, как часы или там это, но получается день сурка все время.
Да.
Нет этого внутреннего наполнения.
Да.
То есть это как механизм какой-то.
Да. Но и с успешными людьми, не духовными, с успешными людьми очень тяжело. Очень тяжело. То есть они не терпят отказов каких-то. То есть, напряжение по малейшему поводу возникает. Потому что сознание, оно осталось, ну, такое зачаточное. Они успешны в этом, но в этом диссонанс такой появляется, раздвоенность.
Чтобы терпеть отказ, ночь терпеть отказ.
Это нужно почувствовать себя слугой Бога. А так, ну, как бы, я этого не проходил, в школе мне этого не учили. И поэтому, когда человек приходит, говорит, с 12 до часу запишите меня, дорогой, у нас занято тут. Ладно, тогда я пошел от вас. Ну, в таком виде. То есть, либо вы ему находите время, договариваетесь. Вот общаюсь с человеком, которые медицинские центры, там еще массажи делают, эти все исправления с лицом. И вот приходит человек такой, говорит, ну вот только в такое время. И секретарь тогда просит, она звонит там, может быть, вот вы в другое время придете, потому что человек вот, ну, только в это время может. Ну и так далее. Итак, разобрались с вами в структуре. Даже не знаю, наверное, дальше сегодня уже и нет смысла идти.
А о чем вы сказали, что мы сегодня поймем?
Угу. Не поймем. Ну быстро за 4 минуты не получится, за 3 минуты. Понять. То есть мы будем с вами разбирать тогда на следующем занятии вот несколько вопросов. Первый вопрос, для кого будет правильное отречение, по каким признакам понять, что вот это монах, а вот этому надо семью создавать. То есть вот в этот момент с вами разберем. И что для одного будет благо, а для другого будет, ну, это же то же самое, далеко не благо. И затем разберем с вами технический момент, почему человеку лучше практиковать в обществе, неуединенно. Почему об этом Шрила Прабхупада так вот настаивает. Что не надо удаляться куда-то там, запираться, там, затворничество играть. Не надо. И мы это будем вот рассматривать буквально на пальцах с вами. Как это происходит, почему? Почему человеку надо затвор какому-то, какому-то нужно выполнять свои обязанности в миру. То есть исходя из работы внутреннего мира, исходя из работы психики нашей. Ну вот, тогда мы на сегодня остановимся. Сейчас тогда у нас. Ужин, обед.
Получается, мы сами сможем, да, понять.
Да.
Нужно.